Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Грузии критическая ситуация с энергоснабжением. «Газпром» снова обвинил Украину в незаконном отборе газа. В Великобритании шокированы шпионским скандалом в Москве. В Грузии сложилась критическая ситуация с энергоснабжением, заявляют власти страны. В ночь на воскресенье из-за подрывов газопровода в Северной Осетии и опор линии электропередач в Карачаево-Черкесии были прерваны поставки газа и электроэнергии из России в Грузию. Ведутся восстановительные работы. Налажены временные поставки топлива и электричества из Азербайджана и Турции. Грузинские власти обвиняют в диверсиях Москву, говорит госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
А какой след на территории России? Новозеландского следа там быть не может, и из Конго тоже. Это на территории России взорваны одновременно три главных энергетических артерии, которые идут в Грузию. С интервалом в 20 минут. А как вы думаете, какой след мы там должны искать?
Заявил Георгий Хаиндрава. Российский концерн «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа, поставляемого через ее территорию европейским потребителям. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил.
Как угодно может называть. На самом деле происходит то, что газ в Украине остается сверх тех объемов, которые были предусмотрены, что не позволяет нам в полном объеме исполнять обязательства перед иностранными покупателями.
Сказал один из руководителей «Газпрома». Украинская сторона отвергает обвинения. После недавнего российско-украинского газового конфликта страны ЕС выражают беспокойство по поводу своей энергетической безопасности. Член Еврокомиссии Питер Мандельсон заявил, что Европа находится в чрезмерной зависимости от поставок газа из России. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В воскресенье телеканал «Россия» показал оперативную видеозапись ФСБ. На ней британские дипломаты якобы связываются через тайник со своим агентом, гражданином России. По данным ФСБ, от посольства Великобритании поступали средства для 12 неправительственных организаций, в том числе и для московской Хельсинкской группы. О том, как реагируют на эти обвинения в Лондоне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Комментируя эти обвинения, газета «Гардиан» подчеркивает, что Кремль считает получающие западные гранты российские неправительственные организации рассадниками шпионажа. Газета «Индепендент» пишет в этой связи, что выдвинутые против британских дипломатов обвинения призваны оправдать принятый закон о неправительственных организациях. Британские СМИ цитируют заявление Foreign Office, в котором отрицаются какие-либо незаконные связи с российскими неправительственными организациями. Хорошо известно, говорится в этом заявлении, что правительство Великобритании финансирует ряд проектов российских общественных организаций в области прав человека и становления гражданского общества. Вся наша помощь предоставляется открыто и направлена на поддержание развития гражданского общества в России. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила, что скандал организован, чтобы оказать давление на российских правозащитников. В воинской части под Петербургом умер 20-летний солдат срочной службы. Офицер из того же подразделения доставлен в госпиталь. По предварительным данным, оба отравились угарным газом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Информацию о смерти солдата обнародовала прокуратура Ленинградского военного округа. В районе поселка Песочный на боевом посту в так называемой аппаратной связи были обнаружены офицер и военнослужащий одной из воинских частей округа с признаками переохлаждения. В прокуратуре сообщили, что спасти военнослужащего по призыву не удалось. Офицер доставлен в госпиталь. Военной прокуратурой Сертоловского гарнизона по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Одновременно с этим для выяснения обстоятельств данного происшествия была проведена прокурорская проверка, показавшая, что солдат погиб от отравления угарным газом. В легких офицера также обнаружены остатки угарного газа. В настоящее время устанавливается, в результате чего военнослужащие получили отравление. Несколько дней назад петербургская организация «Солдатские матери» заявляла о несоблюдении температурного режима в воинских частях и о заболеваниях пневмонии солдат-срочников. Тогда эта информация была официально опровергнута военной прокуратурой округа. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
В В палестинской автономии завершается избирательная кампания. Выборы в парламент состоятся в среду. Будут приняты самые жесткие меры безопасности, обещают власти палестинской автономии.
Есть такие группировки, они хотят сорвать выборы. Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком. Мы никому не позволим саботировать выборы.
Говорил лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Основная борьба на выборах развернется между правящей партией Фатх и радикальной группировкой Хамас. По меньшей мере 3 человека погибли и более 100 были ранены в железнодорожной катастрофе в Черногории. Первые сведения о жертвах привел глава МВД республики, добавив, что погибших может быть много больше. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В поезде находились около 300 человек. На месте катастрофы работают спасатели. В Багдаде назначен новый председатель суда, слушающего дело свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна. Им стал курдский судья Рауф Рашид Абдель-Рахман. Он заменит прежнего председателя Рискара Мухаммеда Амина, подавшего в отставку в связи с критикой в прессе, обвинившей его в утрате контроля за процессом. Новый председатель будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет окончательно решено, принимать ли отставку судьи Амина. По некоторым данным, иракские власти пытаются уговорить его отозвать заявление об уходе. Тверской суд Москвы приговорил главного редактора интернет-издания «Досье.ру» Юлию Пелехову к 7,5 годам условного заключения. Журналистка признана виновной в вымогательстве. Она требовала у предпринимателя Оксаны Токаревой $100 000 за неразглашение компрометирующей информации. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Грузии критическая ситуация с энергоснабжением. «Газпром» снова обвинил Украину в незаконном отборе газа. В Великобритании шокированы шпионским скандалом в Москве.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне активисты ряда неправительственных организаций с негодованием посмотрели телевизионный сюжет Аркадия Мамонтова, прошедший в программе специальный корреспондент канала РТР, о связи российских правозащитников с английской разведкой. В их числе упоминались и члены наиболее известной и уважаемой в мире московской хельсинской группы. Ситуацию обсуждаем с ее исполнительным директором Ниной Таганкиной. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сотрудничала ли и сотрудничает ли московская хельсинская группа вот с Марком Доу, обвиненным вчера в телесюжете в шпионаже?
Да, сотрудничает, и это сотрудничество происходит в рамках фонда глобальных возможностей при МИДе Великобритании, через который мы получили финансирование одного из наших проектов, который выполнялся Московской хельсинской группе в период с 3 апреля 2004 года и по 3 апреля 2005 года. Вот в этот период Марк Доу, являясь координатором фонда, в его должностные как бы функциональные обязанности сотрудника посольства, сотрудника МИД Великобритании входили еще и полномочия координатора. Он осуществлял коммуникации с теми неправительственными организациями, которые получали финансирование на проектную деятельность неправительственных организаций.
То есть все документы, показанные по телевизору, они, в общем-то, были подлинными?
Ну, я лично, например, и наши сотрудники не видели тот документ, который показывали по телевизору, но мы предполагаем, что это внутренний документ фонда, по которому Марк Доу после проверки нашей отчетности содержательной финансовой ставил свою визу на том, что мы выполнили свои обязательства по проектной деятельности в рамках грантового соглашения, и он давал добро на перечисление очередного транша на продолжение деятельности.
Один из членов Московской хельсинской группы, Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права человека, был возмущен увиденным по российскому телеканалу.
Некто похожий на Марка Доу, второй секретарь посольства Великобритании, брал какой-то камень, переносил. В этом камне якобы спрятано какое-то устройство, которое записывает, а потом передает шпионскую информацию. Я знаю Марка Доу сам лично, я знаю, что он действительно отвечает за связь с общественными организациями. Я обращался за грантом туда, в посольство Великобритании. Мне его, правда, не дали. Если понимать под изменой Родины, измены государству российскому, которое стоит Кремль и строит Путин, в этом смысле нас это не оскорбляет. Меня, во всяком случае, не оскорбляет. Да, я не поддерживаю политику Кремля, не поддерживаю политику Путина. Здесь создали видеоряд, что вот есть шпионы, а вот московская хельсинкская группа взаимодействует с этими шпионами. Значит, таким образом, хельсинкская группа – это тоже шпионы.
Какого рода деятельностью вы занимались в сотрудничестве с английским посольством?
Ну, я расскажу вот этот проект, который мы реализовывали в тот период, который я назвала. Название его – это «Развитие системы независимого визитирования в Российской Федерации». А если сказать, так сказать, более подробно, то это отработка механизмов общественного контроля в местах принудительного содержания. Дело в том, что в сентябре 2003 года Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии общественных объединений их деятельности. Вот этот проект федерального закона предусматривает развитие системы общественного контроля мест лишения свободы, создание общественных наблюдательных комиссий. И вот мы в рамках этого проекта как бы готовили базу для того, чтобы можно этот проект, этот федеральный закон, когда он будет принят, уже более эффективно начать реализовывать. Эту работу мы, естественно, проводили не сами, вот отдельно общественной организации, потому что внедрить общественный контроль, как вы сами понимаете, в местах лишения свободы можно только при содействии уголовно-исполнительной системы, то есть тех должностных лиц, которые нам содействовали, и не просто такие лица, но это и первые лица. И поэтому этот проект у нас реализовывался совместно в сотрудничестве с уголовно-исполнительной системой Российской Федерации. В рамках этого проекта участвовала не только Московская Хельсинкская группа, то есть участвовали наши партнеры региональные, это неправительственные организации из порядка 10 регионов Российской Федерации, где они тоже отработали вот этот механизм общественного контроля. Эта деятельность, собственно, как бы запланирована или регламентируется, так сказать, и уголовно-исполнительным кодексом, который предусматривает внедрение общественного контроля, и вообще обеспечение прав человека гарантировано нашей Конституцией и прав заключенных.
Ожидаете ли вы вопрос от следователя ФСБ о том, почему именно английскому посольству понадобилось вот установить контроль за положением в российских системах?
А я вообще даже объясню, почему мы. Ведь дело в том, что проект на эту деятельность разрабатывали мы сами и направляли в этот фонд. То есть нам никто, как говорится, не предлагает никакой фонд, что вот подавайте нам проекты. Просто-напросто мы в рамках конкурса, который фонд объявляет, пишем проекты в целях, в наших интересах, в первую очередь в интересах развития демократического общества, гражданского общества, правового государства. И то есть наши вот проекты направлены именно на реализацию этих целей. Мы сами написали этот проект именно вот на этот род деятельности и направили в этот фонд. Почему именно в этот фонд? Поясню. Англия имеет очень богатый опыт визитирования. И вот в рамках этого проекта мы даже издали такое справочное пособие, которое члена Совета визитеров Великобритании. Они уже несколько десятилетий осуществляют вот это визитирование в тюрьмы свои. И тот опыт, который они накопили, можно очень хорошо и эффективно использовать и в наших условиях. И поэтому это не случайно, что мы именно обратились вот в фонд, который создан при МИДе Великобритании.
Один из членов Московской Хельсинкской группы Валерий Абрамкин, руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия, напоминает о том, что правозащитникам не привыкать к обвинениям в шпионаже.
Я мог бы напомнить, может быть, слушатели сейчас не помнят этого, как член московской хитской группы Анатолий Шаранский был привлечен к ответственности за шпионаж. Впоследствии Анатолий стал Натаном Шаранским и министром Израиля и принимался высшим российским руководством не однажды. Даже как-то странно было бы сейчас себе представить, что, так сказать, бывшие советские руководители, тоже они же все время работали, принимали бы бывшего шпиона. Тогда же члены московской хитской группы неоднократно в прессе упоминались как, ну, если не агенты, так получатели денег от иностранных разведок. Говорилось так про меня тоже.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961 33 33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358 8720, абонент «Радио «Свобода». Вместе с исполнительным директором московской хельсинской группы Ниной Таганкиной обсуждаем сюжет российского телеканала в программе «Специальный корреспондент» о связи российских правозащитников с английской разведкой. Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что у нас был один получатель денег по фондам. Я имею в виду господин Ленин, который получил от немцев приличную сумму. И этой суммы достаточно было для осуществления революции, и мы до сих пор еще чихаем и кашляем. Это первое. Второе. Вот у нас на производствах всегда был бардак. Я все время смотрел. Вот если человек хорошо работает, смотришь, на него налетают, травят. Я все думал, что это зависть. А потом прошло время, я увидел, что люди, которые все это делали, сейчас они в Америке, пенсии получают. Жилье, квартиры, пособия всевозможные. И тогда вытекает, что это люди были агентурой.
Ну, надо сказать, что именно Ленин создал те органы, те спецслужбы, которые как раз собираются проверять расходование денег нашими правозащитными организациями.
Ну, а мы, правозащитники, на сегодня работаем в Российской Федерации и делаем все для того, чтобы наши граждане, права наших граждан соблюдались, и не собираемся эмигрировать за границу, а наоборот, некоторые возвращаются в Россию, чтобы защищать права человека.
Слушаю вопрос от москвички Ирины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня будет очень короткий вопрос из одного слова буквально. Но несколько слов перед этим я скажу. Владимир, уважаемый, прошу, только дайте мне договорить. Я не видела этот пастырь, потому что не смотрю ни первый, ни второй канал никогда. И слава богу, у меня бы сердце разорвалось. Я не верю... ни одному слову. Это провокация, это фальшивка. Власть страшно торопится уничтожить правозащитное движение и открыть дорогу патриотам-нацистам через дефис, милицейскому произволу, создать сотни Благовещенского беспредела в Чечне под руководством академика и орденоносца Кадырова. А электорат, я в данном случае употребляю в очень негативном смысле это слово, между русскими бабками и аншлагом все это, извините, хавает. А вопрос мой, доколе это навсегда?
Ну, как по-вашему, по итогам вашей работы?
Во-первых, спасибо большое за ваше мнение и поддержку. Вот, так сказать, ваша позиция совпадает с нашей позицией. Вот. А доколе, доколе мне как бы хотелось бы ответить так, что вот пока мы единицы с вами, и вы тоже, а когда нас будет большинство, наверное, не будет происходить то, что происходит сейчас. И когда будут сейчас молчит большинство, говорят единицы, вот это и происходит. А когда будут говорить большинство, а единицы молчат, наверное, этого не произойдет.
Слушаем вопрос из Петербурга от Георгия Георгиевича.
Здравствуйте. Кстати, Ленин 80 миллионов марок получил от германского штаба, чтобы сделать революцию. А в наше время, когда в интернете есть снимки всей территории очень мелкомасштабные, и когда можно майора от капитана отличить с этого самого со спутника, говорить о шпионстве, это вообще смешно. Просто страна делает еще небольшой шаг к 1937 году. Спасибо.
Когда были последние неприятности у Московской Хельсинской группы? Еще в советские, очевидно, времена?
Ну да, это было в основном еще до перестроечный период, хотя периодически некоторые сложности возникают у нас. У нас есть и сложности с финансированием, естественно, потому что на сегодня единственные источники в основном это иностранные фонды. К сожалению, на национальные фонды не финансируют правозащитные организации в России. Поэтому трудности у нас всегда возникают. Но вот такого рода события, они происходят нечасто.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский лишь посмеялся над надуманными страхами Кремля.
Ну, в шпионаже меня никогда не обвиняли, хотя это довольно было типичным. Это довольно многие прошли через это. Так что в этом смысле ничего нового, но тут какой-то уж совсем смешной сюжет. С одной стороны, я думаю, это и технически невозможно, то, о чем они говорят. С другой стороны, правозащитники никогда в жизни не имели дела ни с какими спецслужбами по очень простой причине. Ни тем, ни другим это не нужно. Спецслужбы от всех от нас шарахались всегда как от огня, потому как за нами-то следят. Поэтому ни одна спецслужба к нам близко не подходила никогда. Да и нам она была не нужна. У нас совершенно разные задачи были, совершенно разные дела. Они все делают тайно, тихо, а мы все делаем открыто и гласно. У нас нет ничего общего просто. Но то, что вышлют они там каких-то англичан, я только рад. Отсюда вышлют 4 российских шпионов из-под крыши российского посольства. И тут что-то много развелось.
Слушаю вопрос от Виктора из города Королева.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я согласен на 100% с Львом Пономаревым, что это очень плохо, что провалившиеся разведчики попали в один видеоряд с правозащитными организациями. Но давайте подумаем, виноваты ли в этом телевидение? Ведь если сотрудники и правительство, и ее величество поручили одному и тому же человеку по совместительству заниматься и разведывательной деятельностью, и курировать фонд «Новая Евразия» и другие правозащитные организации, они тем самым поставили под угрозу и дискредитировали движение. И у меня вопрос к вашей гостье. Не кажется ли вам, что первым вашим шагом и первой вашей реакцией должно быть выражение решительного протеста МИДу Великобритании за то, что они таким образом дискредитируют правозащитное движение? А не на телевидении нужно пенять, и на козни спецслужб. Здесь же провал, это же очевидно каждому нормальному человеку.
Да, но может быть и наоборот, что следующий сотрудник английского посольства поостережется именно общаться с правозащитниками, чтобы не разделить участь Марка Доу.
Вы извините, кроме того, что мы правозащитники, мы еще и законопослушные граждане. И даже наше законодательство говорит о том, что человек тогда виновен, когда его виновным признает суд. На сегодня Марк Доу еще не признан виновным в совершении вот, действий, направленных против Российской Федерации, и поэтому мы не можем его сейчас обвинять в этих действиях. Мы и вообще не уполномочены, это уполномочен сделать только суд. Поэтому мы на сегодня можем только говорить о тех действиях, направленных в адрес общественных организаций со стороны государственных органов, и комментирую и тех действиях СМИ, которые говорят о том, что ФСБ установила, что британская разведка финансировала в России общественное движение. Это нонсенс. Этого не было и быть не может. мы получали деньги вполне открыто, прозрачно, и отчитывались от них. И никакие деньги от британской разведки мы не получали.
Слушаю москвичку Светлану Михайловну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ведущий и приглашенный. Вы извините, я не, просто не слышала, только включила радио.
Исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина.
Так я хочу сказать, значит, Конституция является основным законом жизни государства России. Президент России Путин, он неоднократно заявлял в средствах массовой информации, что... Ну, вот об этом, вот именно, об этом факте. И я что хочу сказать. Как можно говорить о шпионаже, если в Конституции Российской Федерации есть статья 62.3, ну, вообще вся... То есть разрешающая двойное гражданство, затем дающая равные права иностранцам с коренными жителями России. Вот объясните, пожалуйста, мне вот это.
Ну, тут чуть другие законы действуют над лицами, обладающими дипломатическим иммунитетом. Они находятся при исполнении служебных обязанностей, поэтому довольно серьезные обвинения предъявлены. Практически предъявлены неофициально, а посредством телесюжета.
Ну да, это естественно, и поэтому, тем более, что он все-таки персона, пользующаяся неким иммунитетом, и поэтому в этом отношении санкции в отношении него предполагаются на дипломатическом уровне, поэтому здесь мы не можем как бы... предвидеть, что будет с ним. По крайней мере, Марк Доу пока еще в России, он пока еще не выслан. И как вот по средствам массовой информации, опять-таки, мы можем следить, ему еще не предъявлено. Не признан он персоной нон-грата.
Да, и что касается российского президента, то он сам в подобной же должности выступал в молодости. Поэтому это даже если разоблачат каких-то британских шпионов, они будут его коллегами, не более. Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Мне кажется довольно последовательным то, что после того, как Путин подписал закон об общественных и правительственных организациях, ФСБ удалось наглядно показать их злокозненность. Вот. По меньшей мере 12 российских НКО получали деньги от агента британской разведки. Теперь их ждут проверки. Как вы думаете, вот если проверки вскроют нарушение закона, вот что вы будете говорить в этом случае? Спасибо.
Ну, я не поняла нарушение какого закона. Если вы имеете закон о некоммерческих организациях, который сейчас принят, то в нем предусмотрено одним из нормов это проверка финансовой деятельности организации. Правда, не уточнено в норме закона конкретно как эта финансовая проверка будет проверяться регистрирующим органом. Но дело в том, что вся финансовая деятельность осуществляется неправительственными организациями, как юридическими лицами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. И всю отчетность в налоговые органы мы предъявляем, опять-таки, тоже в соответствии с российским законодательством. То есть у нас есть как бы двойная отчетность, то есть мы отчитываемся за деньги грантодателя по той форме финансовых отчетов, которую требуют они, она достаточно жесткая, и отчитываемся в соответствии с российским законодательством. Более того, у нас есть некоторые проекты по некоторым фондам, которые предусматривают проведение аудиторских проверок, и мы проводим по финансовой деятельности по таким проектам независимую аудиторскую проверку. Поэтому что ж, сегодня уже прозвучало по Первому телеканалу о том, что теперь будет уже следственные органы проверять, на какую деятельность шли эти средства, которые были получены от МИД Великобритании.
Служим Светлана из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, уважаемые правозащитники. Очень хочется верить в вашу искренность и правозащитную деятельность. Но скажите мне, пожалуйста, мне, доверчивой, где вы были в 93-м году, когда кровавый палач Ельцин расстреливал народ у парламента. Не парламент, а народ у парламента.
Вот, по-моему, как раз Московская хельсинская группа занимается правами всех граждан.
Вы знаете, мы как бы не политики, и поэтому для нас единственный как бы закон – это Конституция и нормы международных договоров по прав, в области прав человека, и те обязательства международные, которые Россия взяла перед мировым сообществом. И поэтому для нас не важно, черный, белый, русский, не русский. Главное, чтобы был человек.
Прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров отверг обвинения в незаконном отборе российского газа. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. Российские власти обещают в ближайшее время завершить восстановительные работы на газопроводе, ведущем в Грузию. В ночь на воскресенье в результате диверсии поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. В Красноярске из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. Министр обороны России Сергей Иванов заявил о возможности создания в регионе Каспийского моря объединенной силовой структуры. По его словам, в новую структуру могут войти 5 государств – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения. Глава Международного агентства по атомной энергии отверг просьбу США и Евросоюза представить на экстренном заседании 2 февраля исчерпывающий доклад по Ирану. В Багдаде назначен новый председатель суда, рассматривающего дело свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна. На выборах президента Португалии победу одержал правоцентристский кандидат, бывший премьер-министр Анибал Каваку Силва. По меньшей мере 3 человека погибли и более 100 были ранены в железнодорожной катастрофе в Черногории. Погибших может быть много больше. Переговоры об отмене запрета на поставки в Россию украинского мяса и молока завершились безрезультатно. Украина не смогла дать гарантии полной безопасности поставляемой продукции, сообщили в Россельхознадзоре. В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения корреспондента телеканала «Аль-Джазира» Абделя Мунема.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Ниной Таганкиной, исполнительным директором Московской Хельсинской группы, обсуждаем специальный репортаж, прошедший по каналу РТР, о связи российских правозащитников с английской разведкой. Бывшего советского резидента в Англии Михаила Любимова не убедили доводы тележурналистов.
Вот эта привязка английской разведки к правозащитной деятельности несколько тут с натяжкой сделана. С натяжкой. В советские времена, да. И фонды Сахарова, и Солженицына, все разведка пыталась как-то поддержать против Советского Союза, советской власти. Но сейчас же другое время. Деньги, причем эти совершенно легально переводятся. Что же касается вот привязки к правозащитникам, я с настороженностью отношусь к этому утверждению Мамонтова. Нельзя рассматривать фильм Мамонтова как официальную демонстрацию мнения МИДа России. Блэр и Путин – друзья. Путин в этом году быть во главе восьмерки. То есть не самое лучшее выбранное время для того, чтобы демонстрировать враждебность Англии.
Слушаем вопрос от москвичей Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я все-таки прожила довольно-таки долгую жизнь и никогда не считала себя круглой дурой. Но вот фильм Мамонтова, я так понимаю, нас, россиян, и держит за дураков. И в этой связи вот я бы хотела задать вопрос. Вот какого порядка. Ни ЦРУ, ни Скотланд-Ярд, они деньги на ветер не бросают. Они, если платят кому-то, то за какие-то данные. То ли о наших там вооружении, или там о космосе, ну какие-то им данные нужны. Поэтому вопрос к вам. Какие шпионы? У вас есть, во-первых, допуск к особо секретным объектам у нас в стране, в России? И какие шпионские сведения вы им поставляли? За что они вам гранты-то платили?
Да, на данном случае это не Скотланд-Ярд, а МИ-5, разведка. Вот,
да, это агент, британская который... разведка. Да. Угу. Алла Павловна, дело в том, что правозащитники это... входит в общественные организации, у нас никаких, естественно, допусков нет. Данных, которые были бы очень необходимы британской разведке, на мой взгляд, мы тоже не обладаем. Понимаете, и то, что мы делаем-то на деньги, которые нам выделяет Великобритания, это мы строим демократическое общество в Российской Федерации, гражданское общество, и в частности мы, Московско-Хельсинская группа, на эти деньги еще и защищаем права заключенных в местах лишения свободы и пытаемся внедрить законопроект, который, надеемся, в скором времени будет принят.
Да, кстати, многие из тех, у кого был допуск, уже сидят по большим срокам в тюрьме. Это физики Данилов, вот Кайбышев, Сутягин, историк. Как раз они по шпионским статьям уже получили свои сроки. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я, естественно, не присутствовал при этих встречах преступников. Ну, давайте так, я могу посоветовать нашим спецслужбам. Если они хотят, чтобы к ним отнеслись со стороны серьезно, ну, допустим, пускай они тогда приведут достаточно серьезные, то есть убедительные свидетельства того, что все то, что было, действительно было. Если они так не поступят, то, естественно, это и будет означать, что исключительно это промывка мозгов и смотрящих козлов вот этого телевидения. Спасибо.
Там не обвинялись прямо правозащитники во встречах со шпионами, там какой-то информатор действует анонимный.
Но информатора не ассоциировали с правозащитниками, поэтому мы, если вы говорили о преступниках, это имея в виду работников посольства МИД Великобритании, то, собственно, ну, они же не преступники, я уже говорила сегодня о том, что преступниками их можно назвать только когда они будут официально осуждены.
А сотрудники Московской хельсинкской группы встречались с Марком Доу абсолютно официально?
Да, естественно. И финансирование вот по этому проекту, это тоже официально. Посмотрите вот на нашем сайте МХГ, там вся наша деятельность освещена, в том числе указана по какому проекту, чью финансовую поддержку мы получили, в том числе по этому проекту указан фонд глобальных возможностей МИД Великобритании.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Так получилось, что я тоже занимаюсь благотворительной общественной деятельностью, и к созданию закона о банковом мы имеем некоторые отношения. В 2000 году, когда льготы отменили, то, практически говоря, не осталось никаких рычагов для того, чтобы эти НКО существовали в нормальном режиме. И, собственно говоря, лишь помощь извне, в том числе Агентство международного развития при посольстве США, тот фонд, о котором упоминает ваше собеседница, это те самые ресурсные центры, которые позволяли организациям выживать. Но все было бы хорошо за исключением одного единственного момента. Когда мы, занимаясь детской проблематикой, обращались в эти фонды, нам отвечали следующие люди, что если вы занимались правозащитной деятельностью, либо, например, помогали военнослужащим уклоняться, так сказать, призывникам от военной службы, то вопросов бы и проблем у вас не было. Вот. Как показывает практика, десятка организаций. И это именно так. Это, кстати, одна из причин того, почему этот закон новый об НКО вышел. А вопрос у меня такой. Каким образом вот организация, уважаемая, и Людмила Алексеева, и иные известные нам организации участвуют в деятельности, направленной на то, чтобы льготы, позволяющие существовать какие-то преференции нашим организациям некоммерческим, скажем так, были созданы со стороны наших родных российских органов, в том числе власти и фондов, а не только лишь теми, которые, значит, питаются из-за рубежа.
Да, вот сейчас по новому закону уже нельзя из-за рубежа.
Спасибо за вопрос. И я отвечу, как бы приведу два примера. Вы говорите о льготах. Вот если вы возьмете налоговый кодекс, то в налоговом кодексе до 1 января 2006 года не действовали льготы на налог на прибыль, на вот, общественные организации по тем по тому финансированию, объему финансирования, которые получали от фондов на правозащитную деятельность, на экологическую деятельность. Вот. И сейчас, 1 января, эта деятельность тоже освобождается от налога на прибыль. Правда, есть некие ограничения в том плане, что не помощь не от всех фондов, а только или которые фонды включены в постановление правительства, или прошли, эти проекты прошли через комиссию по технической и гуманитарной помощи, которая Российской Федерации. Но, тем не менее, вот эти льготы уже появились. Я еще назову некоторые льготы, которые помогают деятельности общественных организаций, в том числе организаций социальной направленности, то есть которые защищают социальные права граждан, об освобождении их от или снижении стоимости аренды офисных помещений, потому что для многих проблема выжить сейчас. И поэтому вот на уровне регионов был сначала указ президента Ельцина, потом был указ Путина о содействии, вот, о помощи общественным организациям правозащитным в их деятельности. Это тоже некие льготы, которые помогают выжить общественным организациям, которые занимаются правозащитной деятельностью.
Правозащитник, вдова академика Сахарова Елена Боннер с иронией отнеслась к подозрениям спецслужб.
Что говорить, я вообще весь детективы не пишу. Это, по-моему, сюжет для детектива. Такой шпионский роман. Шпион возвратился с холода. Да? Это штрих к тому, чтобы доказать и нам, и Западу, и США, и Европарламенту, и всем, кто обеспокоен законом о некоммерческих организациях, что закон правильный и необходим. И эта вся история развязана именно для этого. Ну как, я думаю, что из одного эпизода мало, но все равно достаточно для каких-то пропагандистско-агитационных целей, для создания виртуальной реальности, а мало будет еще приплетут чего-нибудь, кого-нибудь.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте, уважаемая госпожа Таганкина. Здравствуйте, уважаемый господин Карамурза.
Добрый вечер.
Сударыня, позвольте вопрос. По-моему, не нужно, а просто необходимо подавать в суд. Во-первых, вы можете выиграть дело, что, правда, маловероятно. Во-вторых, если вы даже ничего не выиграете, нужно создать подобие прецедента. Слишком взорвались эти кремлевские шавки всякие, Леонтьевы, Хинштейны, Мамонтовы. Согласитесь ли вы это сделать? А если нет, то почему? Спасибо, до свидания.
Вы знаете, я не могу ответить, так сказать, сейчас точно, что мы будем подавать в суд, хотя это не ваше первое предложение о том, что мы должны подать в суд. Вот буквально перед выходом сюда из офиса МХГ мы получили электронное сообщение от одного нашего коллеги, правозащитника из Рязани, который советует нам это сделать. Мы будем, естественно, совместно обсуждать все наши действия, каким образом нам реагировать на вот эту ситуацию вместе с теми общественными организациями. Мы ведь не одни, Московская Хельсинская группа попала в этот черный список. Поэтому все действия мы будем вырабатывать совместно. Спасибо за ваше предложение.
Слушаю вопрос от Надежды из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, дорогие сотрудники и гости. Я хотела спросить, вот есть какое-то противоречие в этом? Почему наши фонды не финансируют общественные организации, подобные вашей? Они должны участвовать в финансировании. Наши олигархи теперь все, в общем, могут оказаться в местах заключения подобных Ходорковскому, заразиться там туберкулезом. Они просто заинтересованы должны быть в этом. И до сих пор еще не принят закон о том, чтобы и налоговые льготы тем, кто участвует в финансировании благотворительности, тоже получали некоторое снисхождение налоговое. До сих пор этот закон у нас еще не принят.
Ну, напомню, что те олигархи, которые помогали правозащитному движению, находятся или в эмиграции, или подобно Ходорковскому в местах заключения.
Да, вот уже Владимир сказал, и я могу только поддержать, что один попробовал финансировать или помочь правозащитному движению, и теперь вот находится в местах не столь отдаленных. Мы бы тоже очень хотели, чтобы национальные фонды, у нас достаточно много богатых людей, могли бы финансировать деятельность неправительственных организаций в России. Сейчас постепенно это происходит, но не правозащитные организации. В основном это те организации, которые занимаются культурой, искусством, образованием. Но деятельность правозащитника связана ведь всегда с оппозицией, с властью, то есть с критикой власти, которая не соблюдает права человека, с теми проблемами, которые очень острые стоят. И мы всегда как бы действуем против власти, за человека. Поэтому в этом плане богатые люди боятся спонсировать деятельность правозащитных организаций, и нам приходится выживать только за счет именно иностранной помощи.
Слушаю вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи всем. Я присоединяюсь к мнению Елены Воннер. Она, как всегда, попала в точку, по-моему. Я хочу передать привет вот Ирине из Москвы. Она, как всегда, тоже вот на всех радиоканалах пытается бороться и задает верный вопрос. Самый главный тайна России и для всего мира, и для нее самой, доколе это? Я думаю, что пока по трубам что-то будет течь и бежать, вот доколе это и будет. А атака у них у всех по несколько паспортов, дети все в теплых краях. Как перестанет течь по трубам, так они уедут. До свидания.
Ну, это будем считать репликой. Кстати, проблемы с перекачкой газа тоже возникли сейчас у российской власти, поэтому не все так благополучно.
Да, только что вот с Грузией еще конфликт очередной по поводу газопровода.
Да, и сейчас «Газпром» сделал резкое заявление по поводу Украины, так что я не уверен, что у Кремля все в порядке в собственном хозяйстве. Слушаем Владимира Александровича из города Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так как редкий дипломат не является шпионом, теперь получается каждый, кто попадет в один кадр на видеозаписи или на фотографии с дипломатом, должен готовиться, то есть сушить сухари. Вот так к тому идем.
С какими посольствами еще сотрудничает Московская Хельсинская группа?
С американским посольством, с посольством Нидерланды сотрудничаем. Ну, вообще мы с посольствами сотрудничаем не только в финансовой, вот как бы в финансовом плане. Вообще-то многому можно поучиться и взять что-то за рубежом. И поэтому мы в плане именно образовательных процессов, вот таких вот культурных, какого-то обмена, то есть мы сотрудничаем не только вот именно, что касается получения денег.
Слушаем вопрос от москвича Ивана Петровича.
Добрый вечер. На радиостанции, к сожалению, сплошная мешанина, будто бы Робеспьер участвовал в буржуазно-демократической революции в годы французской. Ленин якобы участвовал в революции на деньги немцев. Это полная мешанина. Весь мир движется к социализму. И вот тот опыт, который был в Советском Союзе, он используется во всем мире как опыт социального государства, без вот этих контрастов социальных. Сейчас же наша страна отброшена на задворки дикого капитализма 19 века. Где вы, правозащитники? Заводы, фабрики разрушены, они у кучки олигархов. И таких, как Ельцин, вам задали вопрос, Ельцин расстреливает страну.
Да, ответили же вроде.
Извините, но вы нас обвиняете, правозащитников, в том, что сейчас все олигархи заполонили, и все деньги находятся у них. По-моему, это государство виновато в этом. Хотя в Конституции у нас государство провозгласило, что наше государство социальное, но принимает ли власть меры к тому, чтобы вот этот лозунг социального государства действительно притворился в жизнь? Соблюдается ли ли у нас социальные права? Нет, не соблюдаются, и мы говорим везде об этом. И поэтому в этом отношении ваши обвинения я бы адресовала не в адрес правозащитников, а в адрес чиновников от власти, которые, наоборот, наживаются сами и делают все, чтобы российский народ все более и более становился бедным и нищим.
Да, напомню, что в 93-м году Сергей Адамович Ковалев, член Московской Хельсинской группы, один из депутатов расстрелянного парламента, протестовал против введения чрезвычайного положения на то время, что шла предвыборная борьба перед принятием Конституции 93-го года и первых выборов в Думу. Я просто свидетельствую это, как тогдашний корреспондент телекомпании НТВ. Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер. Вы знаете, добрый вечер. Вот не обладаю никакими сведениями, кто кому платит. Это, наверное, специалисты разбираются. Но вот с точки зрения обывателя, давайте посмотрим так. Ведь правозащитники до перестройки были, в общем, всем недовольны и указывали действительно на жизнь там вот плохо у народа то, плохо у народа это. Случилась перестройка, и с первого дня перестройки, во-первых, многие из них стали гражданами Америки, Израиля и Германии, и стали открыто, честно говорить, что вот у них в России плохо, у них в России не так, а у нас вот в Америке, в Израиле все хорошо. А ведь вот дети-то, дети, хотя бы про детей, ведь детям-то при советской власти было лучше. А сегодня, получается, правозащитники только за свою судьбу бьются. А за судьбу детей что-то не слыхать.
Мне бы хотелось, конечно, уточнить, уважаемые слушательницы, о каких детях они говорят. О детях наших олигархов, которые живут за границей сейчас. Или о детях правозащитников, которые живут в России и ходят в те же школы, что и ваши дети. Поэтому мы, правозащитники, которые вот перед вами и Московской Хельсинской группы, имеют в основном одно гражданство, российское, и проживают в Российской Федерации, защищают права граждан Российской Федерации, и в том числе и детей, которые проживают на территории Российской Федерации.
Да, и напомню, что упоминавшийся сегодня Владимир Буковский и Натан Щеранский, они не покинули страну, а были насильственно высланы из нее тогдашним коммунистическим режимом. Слушаем вопрос от Ульи Валентина из Рязани.
Ну, что резидент малости ошибся. Дело-то ведь не в Англии, конечно. А дело в том, что эти действия находятся в русле как внешней, так и внутренней политики России. Но у меня вот вопрос. Мне просто интересно, вот какой максимальный уровень гранта, который вам выделяют? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я, собственно, ждала этого вопроса о размерах финансирования. Вот я уже сказала, что проект в течение 12 месяцев, который выполнялся в Московской Хельсинской группе, и выполнялся он в 10 субъектах федерации, объем финансирования чуть меньше 100 тысяч фунтов стерлингов. На 12 месяцев. В основном финансовые расходы, которые были по этому проекту связаны, это, естественно, с оплатой труда координаторов проектов и в 10 регионов, и в Московской Хельсинской группе. Это на оплату административных расходов офисных некоторые. Это и на обеспечение деятельности координаторов регионов. То есть и на издательскую деятельность. Дело в том, что в рамках этого проекта, при помощи вот, так сказать, с помощью этого финансирования, мы выпустили целый ряд брошюр, таких учебно-методических пособий, которые в дальнейшем помогут тем членам наблюдательных общественных комиссий, которые предполагается создать вот в рамках после того, как федеральный закон об общественном контроле в местах принудительного содержания будет введен в действие, то есть будет принят и введен в действие. То есть эти пособия очень помогут для более эффективного внедрения этого общественного контроля.
Член Московской Хельсинской группы, отец Глеб Якунин, усматривает в разгоревшемся дипломатическом скандале тайный заговор.
Очень грубая провокация. Все-таки, я думаю, это сознательно делалось грубо для того, чтобы максимально разозлить Запад. То, что направлено якобы по поводу нового закона о некоммерческих организациях, о правозащитниках, это все дымовая завеса. Подоплека заключается в чем? В том, чтобы максимально вот сейчас испортить отношения с Западом. И, конечно, после вот таких безобразий очевидно, что под ударом стоит вообще поездка сюда, в Россию, в Петербург, восьмерка должна быть летом. И, очевидно, окончательная цель – это сорвать вообще председательство Путина во главе восьмерки. Лично Путину, конечно, это крайне сейчас невыгодно. И такое подозрение, что, во-первых, очень топорная работа, вы понимаете. Поэтому это все сознательно идет на предельное обострение.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Алексеевич, хочу поблагодарить вашего гостя. Пусть держится. На таких, как она, и на правозащитниках, это Россия будет стоять. Но я хочу еще сказать. Пусть благодарит КГБ. В следующий раз придумают, что покушение на гаранты замыслится.
Ну, спасибо за пожелание. Я думаю, что до этого не дойдет. Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушательницу из Смоленской области.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Один вопрос ведущему, короткий ответ требует, и гости. Сударь, обратили, вы, наверное, помните, как в Думе кипели споры по поводу того, что надо закрыть радиостанцию «Свобода», в частности. А потом они притихли. Не кажется ли вам, вот в чем вопрос, что они пошли более привычным путем, и что работу у вас ведет определенные люди, получающие зарплату и у Патрушева? Это первый вам вопрос. Вопрос гости. Знаете, вы очень смелые и крайне необходимые люди государству, тому же правительству. Но и простой народ в очень большом проценте относится к правозащитникам отрицательно. Кроме работ с ней, чем это можно объяснить? Моего ума не хватает.
Я отвечу за себя, что, может быть, депутаты Думы поняли всю выгоду для России работы радиостанции «Свобода», и поэтому плодотворно сотрудничают, в частности, с нашей программой.
Что касается того, что почему к нам нас как бы народ не знает, ну, наверное, можно сказать, что для того, чтобы себя пиарить, то есть тоже нужны большие деньги, которых у нас нет. А те люди, которые сталкивались с нарушением своих прав и которые обращались в адрес правозащитных организаций, то они продолжают как обращаться, так и обращаются и неоднократно, то есть которые получили свою помощь. Это первое. Второе. Дело в том, что да, мы действительно не всем можем оказать помощь, потому что мы общественные организации, мы апеллируем к власти, и требуем от власти выполнения и прав человека, и защиты прав конкретного человека. И это, конечно, тоже не всегда получается. Поэтому, естественно, бывают случаи, когда и те люди, которые не получили от нас помощи в силу каких-то обстоятельств, тоже негативно к нам относятся.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает случившееся спланированной акцией.
Началась клеветническая кампания не только на Московскую хельсинскую группу, а вообще на правозащитные организации. И это уже не первый клеветнический сюжет и по телевидению, и по другим средствам массовой информации о правозащитниках. Это спланированная кампания, конечно, которая подготавливает общественное мнение к тому, чтобы вот по этому закону об НКО можно было закрывать организации с хорошей репутацией. Их сначала нужно опорочить, оклеветать, опозорить. И посольства не захотят работать с общественными организациями, если будут знать, что их сотрудников в массовом порядке объявляют шпионами при этом.
Итак, готовы сотрудники Московской хельсинской группы к приходу следователей ФСБ по вчерашнему сюжету канала РТР?
Да, будем готовиться.
Да, вы ожидаете подобных неприятностей? Да, я думаю, не вы одни.
Ну что ж, вполне вероятно, что, естественно, не только мы, но и другие правозащитные организации, в первую очередь, включенные в этот список, будут подвергнуты проверке. Поэтому, но я думаю, что это первая ласточка. в связи с введением закона будет при перерегистрации, я думаю, такую, в кавычках, чистку проведут более фундаментально.
И массово.
И массово.
На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Нина Таганкина, исполнительный директор Московской хельсинской группы. Обсуждали скандал, связанный с сюжетом на канале РТР. На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».